группы Каста, выходит с нами на прямую связь. Владя, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня слышно?
Да, мы слышим вас хорошо. Это здорово, что мы смогли услышать друг друга. Были небольшие технические проблемы, но мы их героически преодолели. Знаете, я когда готовился к интервью с вами, нашел интересный факт, что вы кандидат экономических наук, и как раз тема вашей диссертации — это кризисная экономика, кризисное управление. Пригодилось,
да,
в жизни?
Это была такая штука, когда в конце 90-х все искали, как, может быть, можно, ну, каким-то натуральным образом сформировавшиеся теневые способы ведения бизнеса институционализировать. И вот мне мой научный руководитель порекомендовал эту область. Мне сложно сказать, это прижилось или нет, потому что тогда все институты экспортировались очень активно. Вот сейчас бы это прижилось, а тогда, наверное, нет.
А это было такое перерождение хаоса, то есть вот в экономическом смысле, то есть теневой бизнес, ОПГ, ну все это еще, наверное, какое-то эхо приходило, хотя это уже 2006, да, если не ошибаюсь, год.
Наверное, по большому счету шла речь о том, как правильно и по науке легализовать, ну вот, либо какие-то местечковые схемы, либо в самом деле, ну, крупный бизнес, который... в основе которого лежали там какие-то незаконные криминальные штуки. Ну, я криминал не исследовал. Я занимался, по-моему, я какие-то риски высчитывал. Я очень смутно помню, это было... Сколько же это было? Лет 25 назад.
Ну, кризис — это такая для России и вообще, может быть, для постсоветского региона такая перманентная история, нормальная история, скорее вот эра кризиса. Насколько
вы
это...
говорите про вообще или про тот момент, когда я диссертацию писал? Когда я писал диссертацию, это вот только-только казалось, что, ну, мы выходим из кризиса, и мы на каком-то, наконец-таки, совершенно цивилизованном, понятном пути, и теперь надо вот все это подводить под понятные научные концепции, преподавать в университетах. Вот. А если говорить про вообще, ну, это не ко мне все-таки, но уже мы видим таким вот широким углом Россию в своей исторической сущности. И, ну да, кажется, такие циклы у России, ну, они не одинаковое время занимают каждый раз, но такие низвержения в бездну, какая-то оголтелая самость. А потом опять вдруг мы понимаем, что мы европейцы, мы часть цивилизации, ну и так далее, по кругу.
Ну вот осмысление того, что происходило и происходит в России, опять же, вот в творческом смысле. С одной стороны, да, можно посмотреть на это с точки зрения науки и экономики, там попытка создания институтов. Была такая попытка, но, видимо, она все-таки на определенном этапе провалилась. А дальше... А вот, как считается, медиа — это четвертая власть. Но здесь еще интересно, что в таких странах, где кризис, четвертая власть или попытка осмысления, может быть, такой инструмент, это творчество, это литература, это музыка, и в музыке и в песнях становится очень много публицистики. То есть это некая такая неизбежность, что творческая составляющая берет на себя вот эту медийную функцию в том числе.
Я думаю, что это неизбежность, это правда, потому что мы, артисты, которые, ну, не сочли возможным остаться, молчать, выражаться аллегорически настолько, что вообще непонятно, что ты имеешь в виду. Ну, для нас это было невозможно, и мы выбрали продолжать свою творческую деятельность открыто и прямо. И вот в этом вакууме, который появился у многомиллионной страны, вдруг резко одновременно замолчавшей, ну, просто под страхом репрессий, мы посчитали, что мы должны быть теми, кто будет говорить прямо. Ну, не то чтобы это прям газетные какие-то штуки, но мы не пытаемся, ну, запрятывать какие-то завуалированные смыслы. Вот. Мы хотим, чтобы этот альбом, ну, вот, мы выпустили два альбома в этот период, пока идет война, и мы хотим, чтобы это осталось именно вот в таком прямом, незамаскированном виде.
Длится февраль.
Блиц февраль и новинки зарубежного рэпа. Вот в 22-м и в 24-м выпустили. Сейчас мы пишем новый альбом, и, если честно, очень трудно, ну, отвлечься настолько сильно, ну, чтобы, по крайней мере... Да, есть такая сложность в написании новых песен. Если отвлечься слишком сильно, то не хочется стать на место артиста, в котором говорить запрещено. То есть хочется быть совершенно открытыми, свободными, смелыми в высказывании, в широком высказывании, не про политику. Но тем не менее не оказаться слушателем такими, как будто мы все-таки на себя примерили цензуру. Вот. Я понятно изъясняюсь?
Да, но здесь как раз интересно, в чем главная сложность? Вот как этот баланс сохранить? То есть если ты просто отказываешься от некой публицистической составляющей, потому что считаешь, что все на эту тему сказал и уходишь, скажем так, в другие темы, вот это пугает, что это может быть воспринято как цензура? Или в чем там главная проблема?
Вот, например, сейчас. Да, вот мы начинаем, заводим какую-нибудь песню. Ну, вот представим, трасса, машина, я за рулем, и у меня мысли в голове, а за рулем хорошо думается. И вот я начинаю. Неужели я буду уходить от каких-то важных мыслей, которые вот прямо сейчас мне, у меня крутятся в голове, ну, вот на тему там, моей рефлексии новостей, важных новостей, серьезных, которые все заботят. Неужели я действительно это возьму и исключу из своего куплета просто потому, что прямо я уже говорил? И вот я тут начинаю, ну, искать такие вот пути, чтобы, ну, не казалось, что мы вдруг себя решили чуть-чуть кастрировать. Но это творческий поиск, это такие нюансы. Да, есть еще соблазн уйти в какую-то ностальгию и... Ну, тоже такой путь не очень веселый. Да, будет понятно, что мы вот по-прежнему переживаем, мы по-прежнему неравнодушны, испытываем боль, но ну, ностальгия — это не финальное состояние человеческой психики. Хочется делать много разного и передавать психику во всех ее красках. Вот такие творческие будни.
А ностальгия, она, скажем так, заманивает в эту ловушку? Потому что что такое ностальгия? Да, понятно, что это некое чувство о том, чего уже нет, что было в прошлом. Но это ведь еще и ловушка, потому что и мы другие. И верни нас в тот период, то весьма вероятно, мы не почувствуем то, что чувствуем, когда об этом вспоминаем. Потому что моложе были. Или еще по каким-то другим причинам. Вот, а что у вас ностальгия? Как у вас это как раз работает? Потому что вы несколько раз упомянули это слово. Мне кажется, оно важно именно для вас.
Ну, ее очень много. Она очень органична. Изменилась жизнь всецело, наша жизнь. И вот эти рефлексы, которые остались, ну вот, что бы я делал в Москве в такой ситуации? Я все это помню, все это у меня на кончиках пальца. На Кипре мне надо поступать совершенно иначе, и в той, и в другой, и в третьей ситуации. Полностью другой круг моего общения. Ну, просто тех людей, которые были вокруг меня, сейчас нет. И, ну, вот это сравнение того, как я поступал и как поступаю сейчас, просто в быту. Оно ведь уже меня сразу... Ну вот, это само сравнение уже дает оттенок ностальгии. То есть тут, конечно, есть очень много такого просто поиска, ну, какой-то разведывательной деятельности, много познания нового. Ну вот я просто вам рассказал, откуда берется ностальгия сама по себе, когда ты, в общем-то, и не хочешь ее больше.
А ностальгия по Москве или по Ростову тоже?
Я жил в Москве последние годы. Ну, в Ростове я, конечно, бывал часто, но мои дети родились в Москве все. Вот, поэтому последние годы мне запомнились больше как московские.
Разорвать отношения с Россией было тяжело. Вот как пришла эта мысль, и как быстро мысль стала действием? То есть как быстро вы это смогли осуществить?
Я уезжал из России полным негодования, разочарования, злости на то, как ведут себя мои соотечественники, поверившие пропаганде, поехавшие убивать или просто болеющие за армию. То есть это было во мне, это меня переполняло, и я не мог находиться там больше, все. Поэтому вот сам разрыв произошел моментально. То есть я не мог это принять. То есть это было категорически и довольно скоро, довольно спешно. Вот. Это никуда не денется, это никогда не пройдет. Поэтому, ну, то есть я в целом не очень люблю говорить о разрыве с Россией, потому что Россия — это ведь многогранная, и десятки миллионов людей находятся там, в том же состоянии, в котором и я там находился перед тем, как уехать. Поэтому я предпочитаю всегда разделять. И я, в общем-то, всегда интересуюсь, с кем я общаюсь. Я знаю, что кто-то не может мне сказать: да, я против Путина, да, все это ужасно, это военные преступники и прочее, прочее. Я не ожидаю прямых таких ответов. Ну, россияне живут там, где за это они физически могут пострадать. Поэтому я принимаю и завуалированные ответы.
То есть вы не поддались тому искушению разделить россиян на уехавших и оставшихся?
Ну, разделений гораздо больше. Уехавшие тоже разные. Оставшиеся совершенно разные. Ну, собственно, тех, кто уехал, это... Сколько ж нас уехало? Я как-то подсчитывал уже с учетом динамики. По-моему, мои результаты были что-то там в районе 500 000, кто до сих пор за границей. Вот. Да, очень много категорий, конечно. Да все разные. Я не собираюсь под одну гребенку. Не то, что все разные, каждый человек отдельный.
А то, что уезжали на гребне вот успеха, да, на пике, еще когда давали интервью Дудю, но это, правда, было уже 8 лет назад, достаточно давно, но тем не менее, там, главная рэп-группа России, ну и так далее. Вы были на этом, сейчас пафосно сформулирую, условном пьедестале. Вы уезжали на пике. И это всегда тяжелее уезжать на пике, чем уезжать, когда, скажем, там, на спад. Потому что, ну, вот ты понимаешь, что ты теряешь еще и в этом смысле. Задумывались
ну,
об этом?
Ну да, совершенно точно. Да нет, я был готов подохнуть с голоду. Но главное, не находясь среди путинистов.
Когда вы поняли, что что-то не так? Ну, то есть еще до войны. Когда вот пришли эти первые мысли, что что-то не так происходит в стране?
Да у нас давно появилось какое-то подозрение, а потом оно перестало быть подозрением. У нас есть песни, ну, такие, ну, полные такого заряда критического, наверное, с 17-го года. А если отматывать раньше, то есть эпизодически и раньше, с 12-го. Ну, я помню, ну вот, война с Грузией, принуждение к миру, это было уже для меня вот таким вот серьезным потрясением, когда я, ну, прям становился, был потрясен и начал пытаться понимать, ну, как это оказывается, ну, то есть почему все то же самое, а вдруг идет война с Грузией. Наверное, вот это вот был один из самых главных первых спусковых крючков для меня. В то же лето был какой-то очень серьезный разлад с Украиной по поводу газовых цен.
Там с Тимошенко,
это было,
да?
Тогда же.
Это, мне кажется, Тимошенко, что-то там такое было.
Да, да, Ющенко, Тимошенко. Да, Тимошенко вроде как и согласна была там, какие-то газовые поблажки, ну, взамен какой-то лояльности. Точно я не помню, но я помню, что это был уже какой-то затянувшийся и очень громкий скандал, подобного которому до этого не было никогда. Вот. Но это все 2008, это слишком давно. А вот с 2012 года, когда Путин решил переизбраться, уже по измененной конституции с увеличенными сроками, ну, это уже было, да что ж такое, ну, вы чего? Как бы, ну, всем же были известны правила. Вот был один президент, второй, третий, теперь должен быть четвертый. Ну, то есть это уже поворот, который, ну, о котором мы не договаривались, который в университетах нам не преподавали. Вот. Ну, а дальше все было слишком... А дальше воспоминания уже слишком свежие, и все и так помнят.
Но вы в одном из интервью, если не ошибаюсь, говорили о том, что больше такой публицистикой, творческой публицистикой занимался Шим. Что он говорил вам о политике? А вы все-таки были от этого, если не далеки, то, по крайней мере, где-то в стороне. Я правильно понимаю, что это его влияние?
Шим больше знал, да. Он знал прям персонали. Он там вот мог конкретно рассказать, какой расклад, вот по какому поводу прямо сейчас. У него можно было спросить, он рассказывал. Следил он в Твиттере за многими. По-моему, про Навального узнал я от Шима впервые. Это было, наверное, в каком-нибудь тоже 2008 или 2007. Но я помню, он следил в Твиттере за дебатами Навального с каким-то юристом, очень-очень подкованным. Не помню фамилии. И он прямо, вот я помню, в тренажерном зале качаемся, таскаем гири, а он не может как бы, ну, нормально выдерживать расстояние между подходами, потому что он постоянно проверяет Твиттер и комментирует. Я говорю, чего там? А, все, типа, загасили. Ну, типа, что-то там как-то такой оборот в дебатах пошел, когда вроде как Навальному, ну, типа... Ну, там, аргументации не хватило, не помню. Ну, вот это очень уже смутно. Вот. И я говорю, что, про кого? Ну, Навальный. А, окей. Вот я запомнил с тех пор, что есть такой Навальный.
Вы с ним были лично знакомы?
Однажды мы пообщались чуть-чуть, вот когда он вел мэрскую кампанию. Вот. Вступал я на проспекте Сахарова, вот наряду со многими, с Ляписом, Трубецким, с Найком Борзовым даже, с Васей Обломовым. Да, и после мероприятия чуть-чуть мы пообщались, ну, прямо там же, у сцены. Вот, это единственный эпизод. А, он мне еще потом написал смс-ку, типа, с благодарностью о том, что, за то, что поддержали. Все. А, не, ну, были какие-то твиты, там, ретвиты. Он, в общем-то, следил за нашим творчеством. Периодически наши новинки ретвитил.
Ну, кажется, что в этот период именно рэп на русском языке, он стал такой трибуной, потому что... В какой-то момент эту функцию выполняла рок-музыка, еще в позднем Советском Союзе, когда появились эти ленинградские рок-клубы и так далее. А потом рэп, кажется, перехватил эту составляющую. К рэперам стали прислушиваться именно как к таким политическим трибунам. Это правильная интерпретация или мне просто кажется?
Да, наверное, так и есть. Я не вполне... Ну, то есть как, в рэпе гораздо больше содержания, просто такая форма, когда ты... говоришь почти со скоростью речи, а в роке ты, ну, поешь, и фактически ты бы это мог сказать все за 15 секунд, а песня длится 4 минуты. Тут ведь не от жанра зависит, тут зависит от исполнителя, который несет конкретный смысл. Ну да, есть исполнители, которые совершенно откровенно обозначают вот свои идеалы, и это последовательно в их песнях можно отследить в рэп-музыке.
Но вы чувствовали вот эту обратную связь? Потому что я сейчас сыграю, конечно, на стереотипах, и мы с вами одного примерно поколения, вы 78-го, я 79-го годов рождения, и, наверное, формировались плюс-минус на одних пластинках, которые тогда появились. И вот, то есть вот для меня группа ДДТ — это первое такое столкновение с музыкальной публицистикой, когда со мной вдруг заговорили еще с подростком, да, на языке в том числе, то есть открывая мне какие-то политические вещи. Я помню песню «Родина», и не дай им опять закатать рукава, да, и ты вдруг понимаешь, что нужно прочитать какие-то книжки для того, чтобы понять, что это значит. И ты потом читаешь Шаламова, читаешь Солженицына, читаешь другие книжки, и понимаешь, о чем тогда поет Шевчук. И вот когда вы обращались уже к своей аудитории в том числе, вот вы чувствовали эту обратную связь, что вот эта политическая составляющая, она крайне важна для этих людей, которые слушают эту музыку? Потому что они, возможно, откроют эти книжки, другие книжки, но какие-то книги они тоже обязательно откроют, чтобы понять, о чем вы как раз тогда рассказываете.
Знаешь, мы, если честно, на себя не брали роль... вот людей, которые хотят какие-то основы заложить, привлечь этим аудиторию и подтолкнуть людей к тому, чтобы они там дальше развивались. Мы на это никогда не претендовали. Для нас просто написать клевый куплет — это уже большое рэперское счастье, потому что дается нелегко. Вот. Ну, то есть, если честно, вот мы совершенно не идеологизированная группа, а песни наши и альбомы — это скорее сборники песен. И если мы вдруг поймали мысль, которую мы можем запечатать в классные рифмы, хороший размер под крутую музыку, мы этим очень дорожим. И если в данный момент это песни про... Там вот у нас есть песня «Скрепы», потом у нас была песня... как же она называлась? «Теплые впечатления». Народ всегда будет унижен властью в этой стране. Так было раньше, будет дальше, так есть и при мне. Ну, то есть вот то, что я об этом подумал, и у меня получилось это клево зарифмовать, это был наш приз. То есть вот как-то дальше мы не метили.
Но в этом смысле ничего после войны не изменилось, потому что вот длится февраль — это уже такое прямое политическое высказывание. Даже
нет, прямое после политическое войны, обобщение. Конечно. Но об этом я уже вначале сказал. Когда все замолчали одновременно, мы были теми, кому невозможно молчать. Мы, собственно, и уехали для того, чтобы не молчать. Но это все сейчас уже звучит, знаете, как будто мы вспоминаем старые добрые времена. Мы уехали, чтобы не молчать. Оно все по-прежнему продолжается, но все вот эти обороты уже так часто произносились, что, по-моему, не воспринимаются.
Но это ведь цикличность, начиная с... начала 20 века, люди уезжали, некоторых, конечно, вынуждали уехать, некоторые сами уезжали, философские пароходы, люди уезжали, чтобы не молчать. Вот Александр Генис, он говорил, я уехал из Советского Союза для того, чтобы иметь возможность писать то, что я думаю, на русском языке. Вот это возможность говорить. И эти циклы, они, кажется, повторяются. Мы читаем «Окаянные дни Бунина» и смотрим на 2026 год. Прошло 100
вот
лет.
Вы сейчас об этом сказали, и это действительно очень похоже на нашу ситуацию. Очень похоже. И, собственно, это озвученная мысль. Я не знаю, вы процитировали или нет, но это как будто бы сказали мы.
У вас же есть как раз песня про мы, про некую такую абстрактную форму.
У нас есть одна песня, которую сейчас сложно послушать, не заплакав. Притом эта песня довоенная, но гораздо более пронзительно она звучит сейчас. Она называется «Наш гимн России», и в ней мы перечисляем вот эти свойства менталитета россиян, когда мы массами соглашаемся друг друга душить, соглашаемся верить вождю, забываем про гораздо более натуральные, глобальные ценности, гуманистические, и начинаем друг друга давить и уничтожать, или или соседей. Ну, в общем, сначала описываются трагические стороны менталитета, потом, а во второй части мы, ну, воодушевляя и раскрывая светлые стороны россиян, доводим это вот до такой звенящей, трогательной кульминации, а в самом конце говорим: Россия — это доброе слово. Ух, я недавно... Я сейчас вспомнил, на меня это действует по-прежнему. Недавно послушал, и ну, аж пришлось машину. В общем, пришлось припарковаться, чтобы езда не перестала быть безопасной.
Но опять же, вот я тут цитировал как раз «Окаянные дни» Бунина, у него там есть фраза, я по памяти попробую процитировать и воссоздать, но идея ее и мысль примерно такая. Из русского народа как из дерева. Либо получается дубина, либо получается икона. Вот как будто третьего не дано. Вот это то, о чем вы сейчас говорите, я так понимаю, что вот этот маятник туда-сюда, правильно?
Либо да, либо нет. Конечно, есть и много чего совершенно другого и совершенно... ну, совершенно цивилизованные люди, не идеологизированные. И прямо сейчас в России они тоже есть. И они находят пути, как ну, быть непричастным к официальной политике. Ну, и живут как и нужно, как и обычные люди. И уже перегоревали и понимают свою бесполезность в том, что они ни на что они не смогут повлиять, даже если отдадут свою жизнь на это. И это не дубины, и это не иконы, и это просто нормальные, умные, способные люди, трудолюбивые. Так что я не собираюсь клеймить россиян, я разочарован, что такой большой процент жестоких и доверчивых. Вот. Но это не значит, что нет остальных.
А вот если говорить о музыкантах, те, кто остался, и те, кто, скажем так, выступает на разных мероприятиях, которые прославляют то, что происходит. У вас случились личные разочарования? Потому что можно оставаться в России, и я согласен с вами, всегда очень важно отделять, да, и не поддаваться этому соблазну всех под одну гребенку. Люди разные, обстоятельства разные. Мы знаем историю, я уже упоминал, Юрия Шевчука, он остается в России, и он, оставаясь в России, его голос очень хорошо слышен, что он думает о том, что происходит в России. Вот, но есть и другие примеры. Например, там группа Чайф из рок-музыки есть, хорошо вам знакомый, Баста и так далее. Есть Тимати, в конце концов, который, я не знаю, как к нему относится рэп-сообщество русскоязычное, но бургер за Собянина он в свое время тоже предлагал хапнуть.
Лопнуть.
Лопнуть, да. То есть как это все вы воспринимаете? Это все-таки это люди публичные, которые понимают, что их слово, оно, в общем, находит отражение в достаточно большое количество людей. И они могут говорить разное. И они говорят разное. У вас есть какой-то?
Ну, я вижу, что замолчали россияне. Ну, досадно, обидно, но уже давно замолчали. Поэтому все что-то уже невозможно по этому поводу постоянно сокрушаться. Ну, есть те, кто зиганули, те люди, от которых я не ожидал. Ну, есть, реально есть. Ну, что делать? Ну, я не общаюсь. Вот, есть кто и раньше, за кем и раньше было замечено, великорусскость и Донбасс, и Крым. Ну, они продолжают этот вектор, то есть для них почему-то кровопролитная война с жертвами под миллион не стала аргументом, что что-то все-таки не так. Ну, молчат. Да, молчат. Досадно.
С Бастой тяжелый разрыв у вас был?
Да мы не были друзьями какими-то особенными. Мы были такими очень эпизодическими, наверное, приятелями. Очень эпизодическими. Я от него, разумеется, ждал вообще всего. У меня была на него огромная надежда.
Тут еще вопрос от наших зрителей приходит. Вот я упомянул Тимати, понятно, что это, скажем, ближе к, наверное, поп-музыке, но тем не менее, что он из себя представляет именно в рэп-сообществе, и какое к нему было отношение, есть отношение, и, может быть, будет?
Ну, нужно, наверное, все-таки экспертов приглашать по Тимати, потому что я, если честно, о нем знаю мало. Ну, он провластный, общественный деятель, кажется. Не уверен. Я вот, если честно, я даже не знаю, он до сих пор занимается музыкой или нет. Да вот, наверное, это все, что я сейчас могу сказать.
Ну, он хорошо читает, он хорошо пишет. Вот вы как, если даже абстрагироваться от его каких-то морально-нравственных качеств,
у него какой-то такой прилизанный такой речитативчик. Такой прилизанный, как будто. Как будто нейросеть, вот. Вот так.
А нейросеть...
Он читал как нейросеть, когда нейросетей еще не было.
Нейросети сейчас для вас это инструмент, помощник или это проблема? Скажем так, что можно сгенерировать.
Я пользуюсь, все это так меня спасает, я экономлю огромное количество времени. У меня несколько вот там графические нейронки, там лингвистические нейронки, и ну, это прям помогает мне, потому что ну, я вообще нахожусь вот эти годы, это в режиме стартапов, когда ты делаешь очень много сам, как руководитель и как свой же подчиненный по нескольким направлениям. И ну вот без нейронок я бы просто захлебнулся.
А в чем помогает нейронка? То есть писать тексты или писать музыку? Или как это?
Я могу афиши переверстать. Нет, тексты я... Мне все-таки это нравится, поэтому я пишу сам. Это удовольствие я оставлю себе. Афиши могу переверстать, какие-то таблицы проанализировать, ну вот так вот, чтобы не самому все читать и сопоставлять, а уже вот сразу объясни мне вот это, растолкую здесь. Вот, потом, ну у меня есть еще бренд бейсболок, вот собственно, да, бренд широкополых бейсболок. И там огромное количество ну, того, с чем я никогда не сталкивался. Там вот Amazon, потом вот всякие там доставки из Китая, ну, вот все эти условия доставки. Ну и все производственные моменты. Ну это действительно посильно делать вместе с чатом GPT. А без... Ну начинал я, когда его не было. Ну это был рак мозга. Написать там два письма, ну это целый день. А сейчас, я не знаю, 30 писем в день, все идеально сформулировано, безошибочно, аргументировано. Ну, в общем, другой уровень жизни.
Еще вопросы приходят от наших зрителей, зачитываю их тоже. Как вы относитесь к Оксимирону? Возможно ли какие-то коллаборации с ним? И что думаете о... Так его.
Я отношусь ко всем россиянам, которые нашли возможность выступить против войны, очень хорошо. Вот. Это перевешивает, ну вот если говорить о каких-нибудь там личных, частных взаимоотношениях, где, может быть, могло быть не все гладко раньше. Это все отступило на десятый план.
То есть вот, вот это то, что случилось в феврале, вот этот длился в февраль.
Для меня критически важно. Для меня критически важны россияне, которые высказались против войны, либо хотя бы, ну если они не чувствуют за собой, ну совершенно никакого медийного веса, ну вот, ну нет у них аудитории, просто они никогда не занимались ею. То те, кто решили, что, ну эта страна просто противоречит тому, для чего они живут вообще и уехали. Они для меня, ну, в таком же ранге, что и те россияне, которые открыто высказались с критикой Путина.
Отношение со стороны украинцев к касте изменилось в группе? Ну, у вас достаточно большая группа.
Я думаю, оно изменилось в лучшую сторону. Ну, оно и так было хорошим. То есть нас мы навсегда ездили в Украину, всегда выступали. И нас там всегда слушали. Ну, то есть это прям вот с самого начала касты и вот и всегда. То есть это никогда не так не было никогда. Вот. Ну, и сейчас нас прямо сейчас слушают. Украина — это по стримингам на втором месте после России в наших отчетностях. Ну, просто там меньше людей живет, поэтому она на втором месте. Ну, слушают нас там, ну, прям прилично. По-моему, Киев на втором месте после Москвы, потом на третьем Санкт-Петербург.
Блокировки в России всего и вся как-то сказываются на прослушивании?
Сказываются, да. Но я вижу, что YouTube... Я вот, честно говоря, не знаю уже, как именно в России... ну, вот какими метриками там YouTube является ли до сих пор метрикой, потому что, ну, с ним сложно взаимодействовать. Я вижу, что количество просмотров в YouTube... на музыкальных клипах очень сильно упало. Это наверняка связано с блокировками. И притом оно упало у суперзвезд, которые сейчас в России. Ну и, конечно, я вижу это и у нас. Вот. Что вы спрашиваете? А, блокировки. Мы же не знаем про... Ну, то есть не испытываем на себе заблокированный YouTube, поэтому ну, нам... не понять, что такое заблокированный YouTube. Он никогда не был заблокирован. Поэтому что такое? Это что, я нажимаю на вот этот вот прямоугольничек с треугольничком внутри, и что, и дальше ничего? Но нету?
Крутится,
я такого не знаю, я такого не испытывал.
Но пробиваются, потому что многие люди все-таки там и VPN используют, и возможность быть. Но мы получаем много сообщений от наших зрителей из России. Говорят, все сложнее и сложнее, много VPN-ов надо менять. Но люди проявляют усилия для того, чтобы получить ту информацию, посмотреть ту программу или тот клип, который они хотят. Это ну, дорогого стоит. То есть люди предпринимают серьезные усилия, чтобы там... услышать нас, услышать вас, и за это им огромное спасибо. Это не так
просто. Да, это очень дорого стоит. Абсолютно верно. И, ну да, то есть я тут хихикаю, что я не знаю, что такое блокированный YouTube. На самом деле, это я отвечаю на вопрос блокировки, что для нас. Вот видите, мы их испытываем, ну просто потому что видим меньше, там, было бы за месяц уже 1 000 000 просмотров, а сейчас 500 тысяч. Вот только так. Но так мы это чувствуем. А вообще люди, которые находят эти VPN и постоянно их меняют, и пишут комментарии, я вижу, что там даже аккаунты, ну не те, которые наверняка люди используют чаще всего, вот эти вот в комментариях. Ну, да. Пытаются себя обезопасить даже на уровне комментариев в YouTube. Но комментариев огромное количество. И большой респект людям, которые нам дают такой фидбэк, особенно в условиях блокировок.
Еще вопрос про Децла. Считаете ли вы, что он был недооценен в свое время? И что только сейчас его как рэп-исполнителя начинают оценивать ну, по заслугам? Насколько эта фигура, скажем так, ну, трагическая фигура, что тут говорить? Ну, вот.
Я, наверное, еще не дорос до Децла. Никогда не знал, что я бы так мог сказать. Я, честно говоря, еще не успел проникнуться к его последним альбомам. Мне говорили, что надо послушать. Ну, вот так оно пока что и остается у меня. Надо послушать.
У вас начинается тур. Расскажите о нем подробнее.
Да у нас не прекращается тур. Значит, что нас ждет в
продолжается
будущем? Мы едем в города Латвии, притом это такие, это не столица, это вот вторые города Латвии. Это Даугавпилс, Лиепая, Ялгава. Мы едем в Литву, в Клайпеду. То есть вот нам на самом деле, ну, мы были уже... в некоторых из этих городов, и мы видим, насколько... мы видим, с каким энтузиазмом люди там ходят на концерты. Дело в том, что Это же небольшие страны, и для людей привычно ездить в Ригу, в Вильнюс, на концерты, на фестивали. И не так уж часто к ним приезжают, ну, а уж тем более такие экзотические по нашим временам артисты, как Каста. Вот, и поэтому мы там как раз, ну, получаем для нас новые эмоции, когда, ну, такие вот, как сказать, ну, голодные для ощущений, для впечатлений, настоящая радость от встречи, от взаимодействия. Это непривычное взаимодействие, это действительно что-то новое для людей, когда, ну, когда приезжает Каста и читает свой рэп. Вот. Мы будем в Хельсинки, в Амстердаме. Подождите, это я рассказываю про апрель. Да, это я рассказываю про апрель. А до этого мы... А до этого мы в марте поедем в Амстердам. А куда еще? Вы знаете, ребята, надо зайти на сайт casta.world, и там все концерты перечислены. Вот в Амстердам. А, мы в Вену едем. Я вспомнил, мы впервые в жизни, вообще в истории цивилизации, выступим в Любляне. Такого не было никогда в жизни.
То есть есть возможность как раз прийти всем нашим зрителям, которые в этих городах.
Можно.
Вы представите новый альбом и старый?
Нет, это будут лучшие треки за всю историю. Мы новый альбом откатали, мы уже... такую сформировали, то есть это избранные сочинения, да.
А для вас?
Мы выпустили диск с ремастером всех лучших наших треков, там их 30 штук, и мы их отобрали по принципу, ну вот именно самому объективному количеству стримов за 10 лет. Вот, и там вошло туда, отобрали 30 лучших треков, и вот сейчас мы их исполняем на сцене. И там есть очень неожиданные штуки, которые, ну, вот такие старые песни, которые там в последний раз исполнялись в ДК «Энергетик» в Ростове-на-Дону, а после, ну, лет 20 назад, а после никогда и нигде. Но, тем не менее, они входят в этот топ-30. И мы их читаем на сцене, и сейчас такие флешбеки слушать... Ну, прикольно.
А вы сильно изменились с того момента, когда выступали в ДК «Энергетик»? Я просто представил эту картину. У каждого, наверное, музыканта русскоязычного есть свой ДК. Вот,
по фоткам.
От ДК, да. Я имею в виду даже психологически, в каком-то философском смысле.
Непонятно, зависит от настроения. Мне иногда кажется, что я... Ну, что я подросток. И вообще не чувствую никакой разницы. Вот я очень, очень хорошо помню многие дни и происшествия в течение дня, которые были лет 30 назад. Вот. А иногда я понимаю, что я, ну, ничего себе в жизни бы не мог представить, что я буду вот таким вот взрослым, с тремя детьми, с замечательной супругой, и вот говорить вот эти вот вещи, которые говорю, и вести этот образ жизни. И заниматься развозом в школы, сидением за домашками и прочим. Никогда не представлял, что я буду таким занудным, взыскательным и нетерпеливым отцом. То есть мне-то всегда казалось, что я буду, ну, каким-то таким родителем, который учтет вообще весь мировой опыт педагогический. И донесет до своих детей бриллианты отцовского воспитания. Да.
А сколько вашим детям? Моему 6. Вот я как раз.
6 — прекрасный возраст. Моим 3,5, 10 и 13.
Ну, тоже самый сок детский в этом смысле.
Да, довольно широкая палитра. Но это все еще тот диапазон, когда они могут, то есть вот сейчас начался как раз тот диапазон, когда они могут взаимодействовать почти на равных. Он скоро прекратится, потому что старший уже станет совсем тинейджером, вот, поэтому он уже будет, ну, просто как старшак. Вот. А младшая уже доросла до того момента, когда она может с ними обычно общаться, и они ее тоже воспринимают всерьез. Она уже какие-то мемы понимает. Вот. То есть вот сейчас интересный момент, когда вот они трое представляют из себя такую общность связанную.
А пугает предстоящий подростковый возраст? И пытайтесь вспомнить свой подростковый опыт и посмотреть на это такими глазами.
Опыт пугает, да. Если честно, да, потому что ну, я стал вспыльчивый, меня это очень бесит, честно говоря. Вот. И я боюсь, что я... Ну, то есть мне моя вспыльчивость не нравится. И да, и мой старший дружбан, сынуля, он такой непослушный. Ну ничего, ничего, ничего.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Ждем в Латвии, не только в Латвии. Приходите на концерты Касты, заходите на сайт, там есть все расписание. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное, да, это было большое счастье поговорить с вами, поговорить с единомышленником и иметь таких прекрасных зрителей.
Спасибо вам и взаимно. Всего доброго и до свидания.
До свидания. Чао.